Итак, глава 20 книги Исход. «И изрек Бог к Моисею все слова сии, говоря, «Я Господь Бог твой, который вырвал тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Это первая заповедь. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов перед лицом моим». А были ли другие боги перед лицом Израиля раньше? Да.
Ну, были.
Во время рабства египетского в качестве бога перед ними вышагивал фараон. И он по закону страны египетской был общепризнанным земным воплощением бога Ра, бога солнца. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, или что на земле внизу, или что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода и ненавидящих меня». Что эта заповедь говорит? Она не запрещает в принципе изображать того, что мы видим перед глазами. То есть людей можно нарисовать. И можно нарисовать рыб и животных, можно нарисовать цветы, можно нарисовать все, что есть. Но для познавательных целей. Просто. Ну как картинку, чтобы показывать детям и говорить, вот это вот козочка рогатая, вот это вот елочка мохнатая. Вот это дядя с бородой, вот это дом с трубой, помните, да? Это все можно рисовать. Ничто из этого нельзя рисовать для того, чтобы поклоняться ему. Для поклонения ничто из нарисованного не годится. И нельзя создавать никаких мест поклонения в виде статуй, жертвенников, или изображений чего-либо, что можно видеть глазами. На небе в виде звезд, или солнца, или луны. В воздухе в виде птиц, на земле в виде животных и под водою в виде морских гадов. Вот ничему этому нельзя ни в коем случае поклоняться, потому что ничто из этого образом Божьим не является. Вот что обозначает вторая заповедь. И она... в принципе, готовит нас к принятию единственного образа Бога воплощенного. Эта заповедь не запрещает нам поклоняться изображению истинного Бога, который Господь Иисус Христос и явился нам, чтобы явить нам Отца Небесного. Поэтому вторая заповедь запрещает нам поклоняться изображением кого-либо, кто Богом не является. Но она же, получается, предписывает нам поклоняться образу того, кем Бог является. Поэтому по этой второй заповеди, которая запрещает всякое почитание кумиров и идолов, мы обязаны принимать и почитать изображение Господа нашего Иисуса Христа и всех святых, в которых является благодать Святаго Духа. Видите, как интересно получается? А вот протестанты, они иначе рассуждают. Они вообще никаких образов не принимают. Раз написано, не делай себе никакого изображения того, что на небе и на что на земле, что в воде и ниже земли, и не поклоняйся, не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. Простите, вот когда мы сейчас видим перед собой икону Петра Московского, вот сегодняшний пример. Мы кому поклоняемся в этой иконе? Духу Святому, который в нем живет. Правильно. Этот дух изображен в виде золотого нимба вокруг его головы. И поэтому дивен Бог во святых своих, Бог Израилев. И Богу мы именно к Богу приходим и припадаем к Богу, который являл себя нам через святителя Петра Московского, в частности. Или через святителя Николая, или через Пресвятую Богородицу, или через целителя Пантелеимона. Вот. Это все изображения Божии. и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди моя, Господь. То есть Господь мстит и наказывает детей за вину отцов до третьего, четвертого рода, ненавидящих меня. И Он творит милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. То есть если в роду был праведник, то до тысячи поколений будут еще миловаться Богом.
Мышка, смущает слово «мстит» в данном тексте.
Тут это я сказал слово, тут сказано «наказывающий». Наказывающий – это научающий. Научающий. Но как? Дело в том, что Господь Бог никогда не дает зла никому. Сам не дает. Но мы сами наказываемся от чего? От такого свойства высшей Божьей деликатности, когда мы с вами по своему внутреннему устроению, по гордыне, по тщеславию Бога принять не можем вместе с Его святой волей, такой, какая она есть, то Он оставляет нас на свою собственную волю. Он к нам просто со своими милостями не навязывается. И мы тогда имеем только чистый причинно-следственный ряд. Вот мы совершили поступок, и мы принимаем его последствия. То есть мы наступили на грабли и сразу получили в лоб. И что? Говорит, что Бог нас наказал? Нет. Господь просто не препятствует наступить последствиям наших собственных глупых поступков. Если мы наступаем на один край грабель, а второй нас при этом лупит в лоб, что ж с того, кто ж тут виноват? Просто от такой причины рождается вот такое последствие.
Ну, получается, это последствия еще и на детей, на внуков и на правнуков.
Нет, нет, братья. Просто род попадает в такие обстоятельства жизни, в такую славу между людьми, в такие материальные обстоятельства, которые потом расхлебывать приходится и детям, и внукам, и правнукам. Обстоятельства-то они долготекущие, слава дурная, скажем, каком-то правителе, который натворил много бед. Скажем, возьми какого-нибудь, ну, Ленина, Сталина, Гитлера, Полпота, Янгсари, или там еще кого-нибудь из этого ряда. Ну, любого из тиранов 20 века. Какого угодно там, на выбор, Мао Цзэдуна, там, который устраивал. Это же все одно поле ягоды. И какую славу они на свой народ навлекли на долгие поколения вперед. Говорят, они все на всю голову. И теперь про Россию ходят за рубежом сказки о том, что тут комиссары с наганами ходят и всех подряд, кто не согласен, расстреливают. И попробуй отучи этих иностранцев от таких легенд и мифов. Попробуй отучи. Они еще многие поколения будут за нами тащить вот это вот воспоминание. Третья заповедь. После кумиров. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. Что это такое напрасно? Слово напрасно. Слово напрасно, церковно-славянское, означает внезапно, без всякой причины. А так вот, взбрело в голову и сказал. Дело в том, что Господь очень внимательный. Если мы призываем имя Его, то Он внимательно слушает и ждет. А мы, называя имя Божие, ничего сказать вдруг не хотим. И делать ничего не хотим для Бога. А дальше что будет? Когда нам очень потребуется помощь Божия, мы начнем от всего сердца ее призывать, а Господь скажет, а, это пустобрехи. И они это имя просто так произносят. И он слушать не будет. И попробуй потом дозовись. Вот это и беда будет. Поэтому, если уж имя Божие призываешь, говори, что тебе надо. Говори, что тебе надо. Проси прощения, или благодари, или еще каким-либо образом выражай свое личное к Богу отношение. Но ни в коем случае не оставляй Бога без внимания после того, как его имя назвал. Ну, слава тебе, Господи, что ты нам сотворил эти благодеяния, милостив ты есть. Вот сказал ты, поблагодарил, и твоя душа благословила Господа, а Господь благословил тебя. Примеров пустоты приводить не будем.
Ну как междометие же очень много.
Лучше даже не придумывайте, а лучше придумывайте другие примеры, как правильно себя вести. Потому что любой пример, он сработает рано или поздно. Итак, помни день субботний, чтобы святить его. Это последняя заповедь, которая касается Господа. Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай в них всякие дела твои. А день 7, суббота, Господу Богу твоему, не делай он и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осел твой, и ни всякий скот твой, ни пришлец, который в жилище твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7 почил, посему благословил Господь день субботний и освятил его». Что это такое означает для нас? Что такое дела твои, братья? Нет, работа это когда ты раб, и ты на кого-то делаешь то, что тебе задано. А что такое дела твои? Вот что мои дела могут быть?
Семейные. Обслуживание дома, пахание земли своей. Да?
Для чего мы это делаем? У нас есть простые необходимые потребности в жизни, да, которые мы удовлетворяем. Нам необходимо есть, нам необходимо жить, нам необходимо одеваться, и нам необходимо поддерживать какие-то меры безопасности, ограждаться от окружающего мира, от всего, что может нам повредить в этой жизни. То есть есть какие-то службы, которые дозоры, всякое прочее обеспечивают. Так вот, что такое дела мои?
Все, что касается еды, одежды.
Да, все, что касается стяжания себе пищи, одежды, крова над головой и всяких прочих земных благ. Это делать в 7-й день не разрешается. Что же в 7-й день делать предписывается? В 7-й день предписывается молиться Господу Богу. Нужно почить, оставить дела свои, упраздниться от них. Это выходной от всех наших служебных обязанностей. А что нам надлежит творить? Что такое вот жертва, вы говорите, жертву надо приносить? Как выглядела жертва вот в те времена? Хозяин от своего стада выбирал нехилого барашка, крупного, годовалого, потому что мелкий мало толку принесет, а вот годовалый он уже вес набрал достаточный, и при этом мяско у него нежное. И вот этого барашка приводят к священнику, и священник закалывает этого барашка, и ему и его семье достается правое переднее плечо барашка. Это хорошая, но не основная часть барана, я бы сказал так. А все остальное куда девается? Есть бараньи части, которые никто не ест. Это сальник. Это на грудине такой плотный комок жира, который похож на свечку. Это внутренний жир на кишках. Вот эти вот части. Это надпочечники, где жир похож на парафин вообще. Его съесть, я не знаю, что будет, если после этого жира, скажем, выпить стакан холодной воды. Это все. Это беда и проблема на несколько дней. Вот эти части барана сжигаются на огне. При этом горят они ярким пламенем, и по воздуху разносится запах жарящегося шашлыка. Это вот у всех начинается активное выделение желудочного сока, и это правильно и хорошо, потому что весь остальной баран ждет их в котле. Этого барана режут на части и варят в большом котле, и разделяют по ребрышкам, по косточкам, и раздают всем присутствующим по куску, каждому. И каждый из приходящих ест, а еще берет лепешки, которые приходящий тоже приносящий жертву Богу, муку приносит священнику, ее смешивают с маслом и с водой, и тут же на углях выпекают лепешки, и эти лепешки опускаются, макаются в бульончик, они разбухают, и каждый эту лепешку с бульончиком глотает, и потом сидит теплый и довольный, и душа его благословляет того, кто принес жертву. И благословляет его Господь Бог. Вот что такое эта жертва в то время. И это дело милостыни, которое не считается за стяжание себе хлеба насущного. Человек тратит, он не приобретает, не стяжает. Но он приобретает при этом что? Он приобретает общение с Богом. А это общение, о котором говорит пророк Исаия. Расторгни союз неправды. Убери проценты с данных долг денег. Раз. Помилуй вдову. Помилуй сироту. Вот за что Господь Бог будет миловать. Всесожжений, говорит Господь Бог, мне не надо. Если ты вот эту тушу барана, которую ты забил, ты ее сожжешь просто так вот в огне передо мной, это противно душе моей, говорит Господь Бог через Исаию. Ты вот этих накорми. Ты священнику дай, он трудился, он резал хотя бы. А остальное все раздай. Вот это вот дело субботы, которое можно. Если вол твой, или осел твой, или мол твой, или конь твой упал в яму, ты должен вытащить его в субботу, потому что это дело милостыни. Если восьмой день от рождения наступил ребенку в субботу, его можно обрезать и наречь именем. Это не считается делом стяжания себе пищи насущной. Это отношение с Богом. Это не запрещается перед лицом Божьим. Прочие дела, вот такие дела веры, они в субботу совершаются. Поэтому, когда чти день субботний, шесть дней делай дела твои, нужно понимать, делай в своих интересах. А в субботний день ты можешь даже то же самое сделать, но в интересах болящего ближнего. Вот у нас часто священники, особенно почему-то на Украине такое бывает, что говорят, что в субботу, не дай Бог, постирать. Ты что, или пол помыть. Это все грех такой, прямо на полгода тебе будет анафема. Правда? Но если ребенок в субботу упал в канаву, и у него нечего надеть, неужели вы не постираете ему одежду и не повесите на тряпочку, чтобы потом на него ее надеть? Или если в субботу вы пришли и нашли своего болящего родственника в доме, заросшим грязью, в грязных памперсах, на прогнивших простынях. Неужели вы не поменяете под ним постель? Неужели вы не поменяете ему одежду, не приготовите ему еду и не накормите его? Вы это обязаны сделать в субботу. И в этом случае стирка будет благословенным в субботу занятием. Потому что вы не свою одежду накопленную за неделю стираете, а пришли к ближнему, несчастному, болящему. И вы его моете, вы ему пол моете, вы ему еду готовите, вы ему стираете. Это все благословляет Господь Бог. Это вы Богу работаете. На любовь, на милость. Дух этой заповеди такой, что в субботу вы должны не на себя любименьких трудиться и пахать, а в субботу вы должны Богу потрудиться. А это означает помиловать ближнего своего. Поэтому в субботу вы можете даже перевести ближнего на новую квартиру. Нанять извозчика и всем миром, скопом, схватить его барахлишко и перетащить ему на новую квартиру. И при этом никто из вас ничего себе не стяжает. Он не делает дела твои, это не наши дела вообще-то. Это дела Божьи, это милости. Вот именно потому, что они хотели на него наехать и наезжали по букве, а не по духу. Потому что по духу он в субботу именно и делал то, что Господь Бог велел. Милость ближнему, целил болящих. А он себе никакого хлеба не стяжал.
А что суббота с воскресеньем ассоциируют?
Ну, для все нас
слышат это... суббота,
а сами думают воскресенье. На самом деле это того и другого касается.
Значит, у меня напрашивается такая мысль, что все дела милости не надо откладывать именно на субботу. Это
как-то... Нет.
Как получается?
Дело в том, что у евреев, у них было вот это вот четкое разделение. Шесть дней себе, а седьмой, так и быть, ладно, Богу. Потому что Бог большего с них не требует. А когда пришел Господь Иисус Христос, и сделал нас сосудами благодати Божьей, то мы теперь молимся сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. То есть у нас не один день в неделю Богу принадлежит, а все семь дней в неделю Христу Богу принадлежат. И мы можем все семь дней делать дела милости и не забывать и о себе тоже.
Ну, даже мытье полов может быть делом Божьим, например. Да? Мы перед Богом содержим в порядке, да, место, где хранятся его образы, например. Да.
Но тут, понимаете, то, что храм Божий, ведь в храме Божьем священник в субботу действует. И они и моют после жертвы там все это, и варят, занимаются. Но когда они священно действуют, это же им в нарушение субботы не вменяется. А мы с вами в таинстве крещения сподобляемся того же самого сана царственного священства. Мы с вами свои квартиры освящаем в храмы Божии. Мы с вами в качестве своей главы семьи принимаем Господа Иисуса Христа. Если мы ради Христа дома, народу Христову творим какое-то благодеяние, готовим обед, или моем им посуду, или моем им пол, что мы делаем, кому мы работаем? Богу. У нас получается все 7 дней в неделю суббота. Поэтому то есть, если себя светить Богу постоянно, то ты и ешь Богу, и пьешь Богу, и спишь Богу, и трудишься Богу, и дышишь Богу. Да. А вот дальше начинаются отношения между людьми. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой даст тебе». Это первое из заповедей, которые касаются отношений между людьми. Если первые 4 были с Богом, то 5-е – это отношение к родителям. А что такое «почитай»? Внимай родителям своим, слушай все, что они хотят тебе рассказать, и учитывай весь опыт их жизни. То есть перенимай от них их ошибки, которые они сделали. Учитывай в своей жизни, не повторяй их. Все, что они достойного научились делать, все это научись делать и ты. Поступай подобно их добрым поступкам и уклоняйся от их ошибок. Вот что такое. Почитай родителей твоих. И отца твоего, и мать твою. Чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле. Действительно, будешь пользоваться опытом старших, продлятся дни твои на земле. Не убивай. Вот это вот 6-я заповедь. К кому эта заповедь относится, опять же? Эта заповедь относится именно к отношениям между людей. Потому что апостолу Петру, Господь Бог, спуская сверху, большой кожух с разной тварью сказал голодному: «Заколи и ешь». И Ною Господь Бог, когда давал ему новую заповедь после потопную, сказал: «Всякая тварь, ходящая спиной к солнцу, будет тебе в пищу. Птицы небесные, звери, скоты и гады земные, и рыбы морские будут в пищу тебе. Вот от них заколи и ешь». И это заколание. И вот в жертву священники приносят ягненка, это не считается убийством перед лицом Божиим. Мало того, Господь Бог его предписывает. Он говорит: за своего первенца принеси замену. Отдай Богу агнца, отдай Богу 2 птенцов голубиных, потому что Господь Бог дал их в руки твои. Ты их будешь есть, но ты же их и будешь размножать. Ты их будешь беречь от волков, ты их будешь беречь от болезней, ты их будешь кормить, препятствовать им смерти от голода. То есть в твоих руках будет их численность, в твоих руках будет их благоденствие. Они будут жить и питаться из рук твоих, и ты будешь их сам есть. Поэтому заповедь «не убий» относится именно к равным себе людям, к ближним.
Почему же тогда в Ветхом Завете постоянно были убийства?
Потому что людьми в узком смысле этого слова в Ветхом Завете считались только народ Божий, евреи. А все прочие приравнивались где-то вот к вредному насекомому. И такое отношение к другим народам в избранном народе осталось до сих пор, я вам скажу. Это, в общем, надо учитывать в отношениях. Не прелюбодействуй. Что такое непрелюбодействуй? Вот любодейство – это святое дело, когда человек полюбил противоположного полу особи. и взял себе, потому что ее любит, и с ней чадо творит. И это святое дело. Господь благословил их и сказал: плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. А вот против этой любви, через эту любовь переступать уже нельзя. Если ты взял себе вторую половину и с ней живешь и растишь чадо, вот отвергнуть теперь ее, избавиться от нее для того, чтобы завести себе другую, вот это называется прелюбодейство. Когда ты через одну любовь переступаешь, чтобы завести другую, перелюбливаешь. Пре, то есть перелюбодействуешь. Ах, не получилось, ладно, пошла прочь, давай другую. Вот это вот Господь Бог запрещает. Точно так же и у женщин. Покушение на более богатых, на более успешных представителей противоположного пола. Желание устроиться, менять квартиру как бы. У меня слишком бедная квартира, а вот там вот в перспективе такая хорошая квартирка меня ждет, если немножко подсуетиться. Поэтому брык ногой на этого и пошла там более перспективно себе улавливать в сети. Это и называется прелюбодействовать. Менять себе объект любви. Здесь закон один, простой. На чужом горе своего счастья не построишь. И об этом Христос отдельно говорит. В трех Евангелиях об этом очень жестко и определенно сказано. Кто покидает одну жену и женится другую, прелюбодействует. И прелюбодейцы, пьяницы, блудники Царствие Божие не наследуют. Прямо так говорит. А что такое Царствие Божие? Господь Бог Духом Своим Святым в их душу не пойдет, погнушается. Погнушается людьми, которые отталкивают от себя любовь. Которые одну любовь ломают, чтобы гнаться за иллюзией другой любви. Дальше. Не кради. Красть — это означает тайком брать чужое. То есть, если тебе что-то чужое понадобилось, ты можешь прийти и хозяина попросить, чтобы он тебе дал. Если он захочет, он тебя помилует и даст, и это не будет тебе грехом. А вот без спросу хозяйства брать чужое, тайком приходить и забирать, чтобы хозяин потом хватился, а его нету. Вот это вот как раз грех перед лицом Божиим смертный. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. То есть не говори, что ты видел, когда ты чего-то не видел. Не говори, что да-да, так оно и было, если ты сам не видел, как оно было. Даже если твой лучший друг видел и тебя просит подтвердить, не произноси. Дальше. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего. Смотрите, как интересно. Жены и рабыни. Жена и рабыня, кстати, взаимозаменяемы часто в доме были. Вот. Поэтому у рабыни вообще вот эти отношения не считались. Ни вола, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего. Вот все, что здесь перечислено, это что у ближнего твоего, это его имение, имущество. Нет, одно дело кради украдкой, а другое желай. То есть хоти, проси, там, как угодно, выклянчивай или там, просто сердцем завидуй, да. Вот этого нельзя желать. Нужно просто это вот запрещенное от Бога чувство. Распаляться желанием на что-либо, что в доме ближнего твоего. Хочу вот это и все. Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся. И увидев то, весь народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею: говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. И сказал Моисей народу: не бойтесь, Бог к вам пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили. И стоял весь народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог. И сказал Господь Моисею: так скажи дому Яковлеву, и возвести сынам Израилевым: вы видели, как я с неба говорил вам, не делайте предо мною богов серебряных или богов золотых, не делайте себе. Он прямо предупреждает уже конкретно, он знает их замысел уже, он знает, что они вот сейчас сделают. Серебряных или золотых, прямо говорит, не делайте. Сделай мне жертвенник из земли, и приноси на нем всесожжения твои, и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих, на всяком месте, где я положу память имени моего, я приду к тебе и благословлю тебя. Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесов, ибо как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их. То есть камни должны быть дикие, естественной формы. Если ты начинаешь их подрубать, чтобы они там лучше друг к другу прилегали, это уже оскверненные камни. Богу они не годятся. И не восходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя. Имеется в виду одежда, которая надевается в виде рубашки, при этом никакие там штаны, трусы и прочее не подразумеваются. Когда к жертвеннику идешь, не задирай высоко ноги, чтобы люди не видели, что у тебя там вот под рубашкой. Потому что это соблазн. Вот про соблазн сразу здесь сказано было. Что, ребята, открывать перед друг другом наготу свою, это оскверняет перед лицом Божьим.
Там тоненько было сказано о том, что там до какого-то поколения не чтущих меня.
Я Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. Это если отец ненавидел Бога,
да,
то дети до третьего и четвертого поколения несут последствия.
Чтобы найти, если не чтущие его, а если в следующем поколении чтут Бога.
А если чтут, то уже нет никаких вопросов. То есть если человек кается и обращается к Богу и чтить начинает, даже если у него сам отец его,
да,
творил беззаконие, то у Бога чтителя до тысячи родов потомков будут помилованы ради соблюдающего заповедей. Любовь всегда перекрывает. На этом слове я хочу с вами сегодня проститься, потому что это слово очень утешительное. Поэтому если от нас на самом деле зависит судьба и наша, и наших детей, невзирая на личные отношения с Богом, наших собственных родителей. От нас должно очень сильно. Нет, родители — это еще не дамоклов меч над человеком. Да. И если у человека есть личное Богу желание, и если он смог смириться, то тогда все возможно любящему перед лицом Божьим.